Деяния апостола – это книга о миссии. Вообще, если немножко детальнее посмотреть, мы можем так назвать всю Библию. Библия действительно, в каком-то смысле, это книга о миссии. У Бога есть миссия. У Бога есть определенная цель – достичь грешников вестью о спасении. И если мы смотрим с самого начала, когда Бог только начинает развитие плана искупления, у Него уже есть миссия, у Него есть миссионеры, то есть люди, которые реализуют Его программу, Его план. Но книга «Деяния апостолов», она в особенной степени собирает или вобрала в себя сам процесс, принципы того, что Бог делает, когда Он достигает людей Евангелием Иисуса Христа, когда образуются церкви, когда формируется, как мы видим, христианский мир, такой, каким мы его знаем после Дня Пятидесятницы. Шаг за шагом, мы говорили об этом, Бог распространяет влияние от одной группы людей к другой группе людей, спасая души, изменяя их внутренний мир, и самое большое – делая их носителями благой вести для тех людей, которые их окружали. Исполняясь Святым Духом, эти люди шли с пониманием возможности прощения грехов, усыновления Богом. Они знали, что Бог их простил, они знали, что они могут принести эту весть о прощении тем, кто находится рядом с ними. В этом и заключался смысл слова Иисуса Христа, которое Он сказал в последний день, когда Он виделся со Своими учениками здесь на земле. Деяния апостолов, 1 глава, 8 стих, мы читаем: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями». Дальше сказано: «В Иерусалиме, по всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Это была изначальная программа, которую Иисус Христос представил Своим ученикам в момент расставания. Он оставляет их на земле, и Он оставляет их не просто так, Он оставляет их с планом. Конечно, к великому сожалению, на протяжении истории христианской церкви мы видим, как христиане, они все чаще и все больше забывали об этой программе. Они забывали об этом плане, они забывали о том, что Бог, оставив их здесь на земле, дал им специальную задачу, специальный план, в соответствии с которым Он видел их жизнь, Он видел их существование здесь на земле. И по этой причине мы сегодня имеем дело с христианским миром, который в огромной степени фокусируется на каких-то других ценностях, на каких-то других целях. Самые разные, от более невинных таких целей до откровенно греховных, которым наполнен христианский мир. Но какими бы они ни были, если они не соответствуют той цели, которая поставлена была Богом изначально, христианская жизнь никогда не может быть эффективной, она никогда не может быть удовлетворяющей. Она никогда не сделает человека, не наполнит его полноценной, осмысленной, богатой жизнью. Так вот, после того, когда прозвучали эти слова Иисуса Христа, посмотрите, Он говорит здесь: «Но вы примете силу». Он не предлагает, Он не говорит о том, что может произойти, Он говорит о том, что произойдет. Это, как я уже сказал, Его программа, которая будет реализована. И в данном случае мы видим, как вот эта группа учеников, которые боязливо разбежались в Гефсиманском саду, которые были слабые, у них не было своих собственных данных для того, чтобы не то что какое-то движение начать, а для того, чтобы хотя бы рядом с учителем даже остаться. Вот эта группа слабых людей, пережив исполнение Святым Духом в День Пятидесятницы, эти люди, они стали носителями благой вести, о которой сказано, что она есть сила Божия ко спасению, сила, которая действует. Мы видим, как на протяжении сначала месяцев, потом лет, потом десятилетий, как Евангелие, которое изменило сердца этих 12 человек, как Евангелие, которое стало вот этим мотором, оно попало в сердце человека, и оно стало двигателем. Оно не было просто информацией, оно не было просто идеей, какой-то культурной, сводом каких-то культурных правил. это была жизнь, которая имеет энергию в себе. И мы видим, как она начала двигать, она начала раздвигать границы. Под действием Евангелия они стали перешагивать через границы. Вы помните, как они пошли в Самарию? И потом, как Петр пришел в Антиохию, вернее, пришел в Кесарию Корнилию. И как там было специальное событие, которое Бог послал для того, чтобы преодолевать вот эти барьеры. И все движение всего этого было обеспечено тем, что Евангелие поселилось в сердце этого человека, этих людей. И оно стало двигать их. Оно стало распространяться, оно стало увлекать их к тому, чтобы они могли стать носителями христианской миссии. Сегодня мы посмотрим на текст, который поможет нам понять истинное значение не просто слова «миссия», а явление «миссия», о котором, как я уже сказал, Бог вложил в него и о котором Он посвятил достаточно много места в Священном Писании. Миссия в ее полноценном смысле возникла в результате молитвы и исполненного Святым Духом служения братьев в Антиохийской церкви. Мы об этом говорили, когда начинали исследовать 13 главу. Я хочу еще раз вернуться к этим стихам. 13 глава, первые три стиха. Посмотрите, пожалуйста. В Антиохии, в тамошней церкви были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемый Нигер и Луций, Кириньянин, Манаилса, воспитанник Ирода, четвертовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их. Мы говорили достаточно подробно, что речь здесь идет не о людях, которые сидят без дела, просто наслаждаются вот своим хорошим временем, которое у них. Речь идет о людях, которые служат Господу, написано, и постятся. То есть они находятся в процессе сознательного посвящения себя поиску того, что Бог хочет от них. Они понимают, что их жизнь, смысл их жизни связан неразрывно со служением Богу. Это, кстати, ключевой вопрос, на котором ошибаются многие-многие люди. Вы помните, Иисус когда-то сказал, 20 глава Евангелия Матфея, 28 стих, Он сказал следующее, Он говорит: «Ибо Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою, жизнь свою для искупления многих». То есть, посмотрите, Иисус Христос – это суперчеловек. Лучше понять жизнь, как Иисус, невозможно. Иисус приходит на землю, и Он понимает, что наилучший вариант прожить жизнь, отбросив идею того, чтобы тебе кто-то служил, и сфокусировавшись на цели тому, чтобы послужить, и даже больше того, отдать жизнь свою для искупления многих. То есть это совершенно другая позиция, different mindset, то есть совершенно другой подход к жизни. Мы постоянно сталкиваемся с этой войной, потому что мир, который окружает нас, он действует иными принципами. И принципы мира, они ставят человека, свое собственное «я» в центр. И каждый человек ищет возможности, чтобы как бы большее количество людей ему служили в какой-то форме. Совсем не обязательно в форме рабов, в форме рабской. Но есть разные формы, в которых мы ожидаем, что нам будут служить. Так вот, заметьте, эти люди, они сказаны, когда они служили Господу, второй стих, и постились, Святой Дух сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву, и возложив на них руки, отпустили их. Первой территорией, на которой Савл и Варнава проповедовали Евангелие, был остров Кипр. Если вы помните, мы говорили о том, что причиной, почему они поехали туда, возможно, очень даже возможно, было то, что Варнава сам был родом из Кипра. И поэтому он, естественно, хотел возвестить Евангелие своим землякам, тем людям, которые жили там. Вот это остров Кипр, вот они отсюда, с Антиохии,
Антиохийская церковь их послала на это миссионерское служение, и они там проповедовали, они прошли здесь несколько синагог. Вот здесь обратился один известный человек, руководитель в городе, и потом они последовали дальше. Вот. После того, когда они совершили путешествие здесь по морю и прибыли вот сюда уже на материк, здесь они посетили несколько городов, прибрежных городов, пока пришли в Антиохию Писидийскую. Этот город также называется Антиохия, но он находился в другом регионе. И поэтому вот это место, придя в это место, они имели такое достаточно широкое, развернутое служение. Во всяком случае, проповедь, которую апостол Павел говорил в этом месте, стала первой проповедью Павла, которая подробно описана в Священном Писании или приведена в Священном Писании. Апостол проповедовал, в принципе, представляя план искупления. Как они проповедовали? Они приходили в синагоги, приходили туда, где были иудеи, которые знали Ветхий Завет. И поэтому, придя к ним, они убеждали их на основании Священного Писания, показывая, что Иисус, которого они проповедуют, в действительности является исполнением Божьих обетований, которые были представлены народу израильскому, даны патриархам народу израильского на протяжении тысяч лет. И они делали это убедительно, показывая иудеям, что Иисус в действительности является исполнением всех этих обетований. Завершается эта проповедь очень важным утверждением. 13 глава, 39 стих – это как бы суммарное обобщение всего, о чем апостол говорит. 39 стих – «И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий». Апостол Павел, или Савл его еще тогда называли, кстати, в этом месте его стали называть апостолом Павлом или Павлом. Вот. Павел понимает, что вся история, которую он рассказывает, она сводится к одной точке. Чем мы оправдываемся? Ну, во-первых, вопрос оправдания – чрезвычайно важный вопрос, потому что он решает вопрос нашей вины. Он решает вопрос нашего предстояния перед Богом. Он решает вопрос нашей вечности. И по этой причине он, обращаясь к этим людям, которые знают о грехе, которые знают о великом Боге, знают о суде, он, обращаясь к ним, он говорит, поэтому они ясно понимают, в чем вы не могли оправдаться законом, и они понимают, что они не могут исполнить закон в совершенстве, оправдывается им всякий верующий. Проповедь произвела достаточно сильное действие тогда. Посмотрите, 42 стих мы читаем, что присутствующие в синагоге настолько были впечатлены тем, что происходит, что они попросили Павла и Варнаву проповедовать об этом же в следующую субботу. Они собирались по субботам там только. Вот, и посмотрите, как это описано здесь. «При выходе же из иудейской синагоги язычники просили их говорить о том же в следующую субботу. Когда же собрание было распущено, то многие иудеи, чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией. В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие». То есть за неделю весть о спасении, возможном через Иисуса Христа, она облетела весь город, и дальнейшие события, которые развиваются здесь или описаны здесь, они представляют нам миссию или помогают нам увидеть то, что делает апостол Павел или Дух Святой делает через них, через эту команду людей. Самое большое, что бросается в глаза из того, что мы видим здесь, это то, что миссия, которую мы видим здесь, это дело Божие. Миссия – это не человеческое дело, это не изобретение Павла, это не изобретение церкви в Антиохии, это не изобретение какой-то команды специалистов, которые в Иерусалиме продумали методику продвижения христианских идей. Миссия от начала и до конца является делом Божиим. Она спроектирована Богом, она вдохновляется Богом, у нее есть принципы, которые установлены Богом, она движима Богом, и она будет завершена Богом в соответствии с Его взглядом и с Его принципами. Мы посмотрим на пять категорий, которые видны в этом тексте или в последующих стихах. Пять категорий, которые помогают нам увидеть, понять миссию как дело Божие. Во-первых, самое первое, что мы видим, миссия движима Божьей вестью. То есть, когда мы говорим о том, что миссия есть дело Божие, первое, с чего начинается? Начинается с идеи, месседж. Что является главным посылом? Что является главной движущей конструкцией, на которой все это стоит? Так вот, здесь мы видим чрезвычайно ясно, что миссия построена не на человеческих умозаключениях. Она построена не потому, что какой-то группе людей удалось изобрести теорию, которая бы в максимальной степени, в наиболее возможной степени отвечала бы нуждам людей. Она построена не на том, что кто-то из специалистов нашел какой-то метод, как сделать людей счастливыми. Она построена совершенно на другом. Она построена на том, что у Бога есть весть. У Бога есть месседж. У Бога есть что-то. Что это за месседж? Что это за весть? Если вы посмотрите на историю, которая разворачивается перед нашим взором в Ветхом Завете, мы сможем увидеть там последовательное развитие Божьих взаимоотношений с людьми. И не просто развитие взаимоотношений с людьми, а ясная демонстрация того, что люди не могут сами по себе иметь отношение с Богом, в котором не было бы проблем. И эти проблемы всегда возникают со стороны людей. Вот после всего того, что мы видим, разворачивающееся на страницах Ветхого Завета, Бог приходит к одной очень важной точке, один очень важный вывод. Мы о нем вспоминаем достаточно часто в церкви. Эта точка называется Новый Завет. Что такое Завет? Завет – это отношение, это договор, это союз двух сторон. И вот после того, когда было несколько заветов реализованы, и они не оправдались, или они не привели к результатам, после этого Бог говорит: «Я установлю Новый Завет». Этот Новый Завет был заключен Иисусом Христом на Голгофском кресте. Заметьте, для Бога это была программа Вселенной. Это не просто проповедь Павла, это не просто весть, которая есть у Петра или у Варнавы, у группы людей, которые вот просто вдохновились тем, что они увидели в Иерусалиме, и решили пойти и рассказать другим людям, чтобы они тоже знали, что там в Иерусалиме происходит. Совсем не так. Это идея Бога, она родилась в Божьем уме, в Божьем сердце, и она реализована была, длительный, тысячелетие процесс подготовки. У Бога есть идея, у Бога есть весть. И суть этой вести заключается в следующем. Каким образом человек, живущий на земле, может иметь гармоничные отношения с Творцом? Вот почему именно эта весть определяет суть миссии. Любая миссия, которая не имеет своим центром восстановление отношений человека с Богом на основе Голгофской жертвы Иисуса Христа, она не является Божьей миссией. Миссия, которую делает Бог, она сконцентрирована на сущности того, что сделано на Голгофском кресте, для того, чтобы примирить человека с Богом, чтобы люди могли иметь с Ним отношения. Посмотрите, как говорит об этом апостол здесь, в этой проповеди в Антиохии. Он говорит: «Итак, да будет известно вам, мужи-братья, что ради Него возвещается вам прощение грехов». Ради Него, ради Иисуса Христа возвещается вам. Что они делают, идя в этой миссии? Они не просто организацию свою продвигают, они возвещают людям прощение грехов ради Иисуса Христа. Это все, что они могут сделать. Это все, что они делают. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. Немножко позже мы читаем, посмотрите, 43 стих. «Когда же собрание было распущено, то многие иудеи, чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией». Заметьте, у Павла и Варнавы больше нечего дать этим людям. Они не только проповедуют им изначально, когда они хотят, чтобы эти люди получили прощение грехов, но и после того, когда они получили прощение грехов, Павел и Варнава утверждают этих людей, что нет ничего другого, кроме благодати Божией. Кроме того, что сделал Иисус ради нас на Голгофском кресте, убеждали их пребывать в благодати Божией. Это Божья весть. Миссия определяется Божьей вестью. В другом месте апостол Павел описывает свое служение таким образом. 1 Фессалоникийцам, 2 глава, первые два стиха мы читаем. «Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный. Но прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом». Я хочу обратить ваше внимание на два слова здесь прежде всего. Первое слово – дерзнули. Слово «дерзнули», или если мы посмотрим немножко глубже его значение, многие английские версии переводят его как «had boldness», или же «у нас было мужество», «нам нужно было мужество». Речь идет вот о чем. Посмотрите, они только что проповедовали в Филиппах. В Филиппах, если вы помните, дело закончилось тюрьмой, закончилось избиением, закончилось тем, что их руки и ноги в колоду забили, то, что их ввергнули во внутреннюю темницу, вот и в конце концов весь город или начальство в городе восстало и выгнали их. Вот представьте себе, люди, которые пережили огромнейшую физическую нагрузку, они были избиты, у них все болело, тело все болело. Кроме того, это колоссальное моральное давление. Вот после того, когда прессовали, после того, когда эти все люди восставали очень сильно против них, после этого иметь дерзновение проповедовать опять, для этого нужна какая-то сила. Вот просто так не сможешь. Я не знаю, приходилось ли вам испытывать что-то подобное, когда ты изможден. Ну вот мне не приходилось. Я уставший был много раз, очень сильно. Но вот чтобы меня еще к этому и побили крепко, и чтобы еще и унизили очень сильно. И вот потом после всего этого... Вот он приходит, ну, в наше время, наши современные миссионеры, ну, здесь нужен, ну, как минимум, ну, хотя бы полгода отдых после такого интенсивного времени. Смотрите, что у них получается. Он говорит, ну, они приходят в Фессалонику буквально сразу и говорят, мы дерзнули в Боге нашем. И второе слово, посмотри, проповедовать Евангелие, дальше сказано, с великим подвигом. Великий подвиг. Это означает «с большим сопротивлением». То есть, когда они пришли в Фессалонику, и в Фессалонике тоже дела не шли прям гладко так. Там опять сопротивление. И возникает вопрос, что дает силу этим людям двигаться? Каким образом? Откуда они? У них не было какого-то собрания такого вдохновляющего, где бы они с Филипп раз назад в Антиохию, их там ободрили, музыка, оркестр, братья, узники, вперед, мы с вами. Не было никакого человеческого инструмента, который позволил бы им вот так двигаться. Но было одно, было Евангелие. Евангелие, которое они пережили сами. Евангелие, которым они жили в глубине своего сердца. Вот почему, смотрите здесь, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие. И вот здесь очень важно. Благовестие – это Евангелие. Евангелие Божие. У Бога есть весть. У Бога есть месседж. У Бога есть то, что Он хочет сообщить. И то, что Он сообщает, обладает колоссальной силой, которая оживляет вот этих носителей даже. Она производит, эта сила производит действие внутри их сердец. И они не могут не идти. Они поднимаются и снова движутся туда же. По причине того, что такое Евангелие. Итак, миссия движима Божьей вестью. Если она будет движима чем-то другим, она не выживет долго. И она не будет эффективной. Это очень важный фактор, о котором нам нужно думать. Слава Богу, в нашей церкви за последние годы достаточно много интереса к миссии, достаточно много активности в миссионерском плане. И это очень хорошо. Но нам нужно ясно понять одну вещь, что только то, что движимо в каждом человеке, движимо ясным пониманием того, что у Бога есть весть. Эта весть проникла в мою жизнь. И она не дает мне покоя. И она движет меня дальше. Вот только это в действительности имеет смысл в духовном отношении. Только это обладает силой. Сегодняшний христианский мир имеет одну огромнейшую проблему. Проблема заключается в том, что вот эта Божья весть, она остается только в словах, и она очень мало переживается сердцем. Она очень мало понимается внутри. По этой причине миссия очень часто движима чем-то другим, кроме Божьей вести. Так первое, что мы видим здесь, миссия движима Божьей вестью, ставшей центром жизни Божьих людей. Второе, что мы видим Божьи условия. Это еще одна очень интересная часть миссии апостола Павла и очень интересная и важная часть миссии вообще. Когда Иисус посылал учеников в мир, очень интересно, Он никогда, нигде не обещал им гладкой, безбедной жизни, которая бы вот достигала Евангелием. Едут, там распространяют Евангелие, там проповедуют, там говорят. Нет, наоборот, Он всегда говорил что-то подобное этому. Смотрите, Матфея 10 глава 16 стих. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков». Или другой текст, Иоанна 16, 33. «В мире будете иметь скорбь». Или Иоанна 15 глава, посмотрите, 18 стих. «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам, раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если слово мое соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все это сделают вам за имя Мое, потому что не знают пославшего Меня». То есть, неся Евангелие людям, не знающим Христа, апостолы очень хорошо понимали, что они вторгаются в территорию, в которой их не будут встречать с распростертыми объятиями. Это был изначальный сеттинг. То есть, изначальное положение, в котором они начинали свое служение. Для них было это абсолютно ясно. Они встретятся с сопротивлением. Для них сопротивление – это был дефолт, это было просто обычное положение вещей по умолчанию. То есть сущность условий, в которых распространяется Евангелие – это сопротивление. Другого варианта не предусмотрено здесь. Сопротивление Евангелия – естественные условия, предусмотренные Богом, я хочу сказать. Это не просто так, это часть Божьего плана, предусмотренные Богом. И именно в этих условиях и развивается миссия. Почитайте историю. И вы не найдете примера успешной миссии, которая не встречала бы сопротивления. Почитайте выдающиеся примеры миссионеров, миссионерских организаций, начиная с Нового Завета и на протяжении всей истории христианской церкви, миссия всегда сталкивалась с тем или иным сопротивлением, с самых разных типов, с самых разных сторон. То есть это нам нужно понять, это условия, в которых Бог планировал распространять Евангелие. Мы всегда ожидаем каких-то хороших, идеальных условий, когда вот придут эти условия, тогда все можно делать. Не так это было в Божьем плане, совершенно не так. Апостол Павел пишет об этом, 2 Коринфянам, 2 глава, 15 стих, посмотрите. «Ибо мы Христово благоухание и в спасаемых, и погибающих». Он говорит о том, что Евангелие для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к этому? То есть Евангелие, распространяясь в мире, оно производит одновременно две работы. С одной стороны, оно будет запахом живительным для спасаемых, но оно будет огромной неприятностью для тех, кто не спасен. И это, естественно, будет вызывать их реакцию. Другого варианта миссии не существует. Просто не существует. И внутри необходимо всем, кто занимается миссией, вообще церковь, каждый человек должен этим заниматься. Каждому нужно внутри глубоко понять, это реальность, которую Бог имел в виду, когда Он оставляет учеников своих на земле для проповеди Евангелия. Так было и в этот раз. Посмотрите, 45 стих. «Но иудеи, увидев народ, исполнились зависти, и противоречия, и злословия сопротивлялись тому, что говорил Павел». Заметьте, начинается прежде всего, начинается с потери влияния. Зависть откуда возникает? Зависть возникает у тех людей, которые сами не приняли Иисуса Христа. И когда они видят, что кто-то принимает Христа, это значит, кто-то выходит из-под их влияния. Первый рычаг, который включает зависть, это злословие. Разного рода клевета или verbal attacks, то есть вербально атакуют они, или какие-то другие формы. Но здесь написано злословие, противоречие и злословие. То есть это первый этап, когда мы видим, что эти люди сопротивлялись тому, что говорил Павел. Они пытались каким-то образом отвлечь тех, кто уже последовал за апостолом Павлом или за Христом через проповедь апостола Павла. Это, очень часто это связано с господствующей идеологией какой-то, или же с религией, которая доминирует в одном или другом месте. И мы видим это в самых разных ситуациях. Или же элементарно это чье-то личное влияние. Люди теряют личное влияние, и поэтому начинают противостоять и противодействовать этому. Посмотрите 50 стих. «Но иудеи, подстрекнув набожных и почетных женщин, первых в городе людей, воздвигли гонения на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов». То есть, когда мы говорим о том, что сопротивление возникает, сопротивление, оно не останавливается только на злословии. Мы видим, как оно выражается здесь в прямых гонениях. «Воздвигли гонения». То есть, что они сделали? Они обратились к влиятельным людям в городе, и они добились запрета, они добились выдворения этих миссионеров, Павла и Варнаву, выдворения из своего города. И это не является чем-то необычным. Христианам нужно понять, изначально понять, это норма, это не исключение, это норма для проповеди. Причина заключается в том, что Евангелие или миссия, которая провозглашает Евангелие Иисуса Христа, она является вторжением в территорию тьмы, которая контролируется князем мира сего. И, естественно, он будет предпринимать усилия, которые в его спектре возможностей, для того, чтобы эту проповедь остановить. Но вместе с тем, очень интересно, вот заметьте, как здесь переплетаются несколько таких вещей в этой же истории. Бог использует эти условия для достижения своей цели. То есть в это же время, когда здесь сопротивление, здесь мешают, здесь блокируют, посмотрите, Слово Господне распространяется, причем очень удивительным образом. Так как сопротивление исходит главным образом от иудеев, они, по всей видимости, запретили Павлу и Варнаве проповедовать сначала в синагогах. Это подтолкнуло миссионеров начать проповедовать язычникам. Послушайте 45 стих еще раз. «Но иудеи, увидев народ, исполнились зависти, противоречий, злословия, сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали, «Вам первым надлежало быть проповедано Слово Божие, но как вы отвергаете его и сами делаете себя недостойными вечной жизни, то вот мы и обращаемся к язычникам. Ибо так заповедал нам Господь, я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасении до края земли». Заметьте, хотя проповедь Евангелия язычникам не была чем-то новым, но апостолы везде, куда они приходили, они прежде всего проповедовали в синагогах, проповедовали иудеям. Здесь, в этой точке, для них стало ясно, что они их главным объектом проповеди становится теперь языческий народ. И как это Бог сделал? Бог это сделал через гонение, через сопротивление, с которым они столкнулись. И заметьте, что происходит в результате этого. Бог использует сопротивление Евангелия с одной стороны для успеха Евангелия в другой стороне. Посмотрите 48 стих. «Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне, и уверовали все, которые были предоставлены к вечной жизни. И Слово Господне распространялось по всей стране». То есть вся страна – это весь регион вокруг этого города, который был, насколько влияние этого города распространялось. То есть, смотрите, что получается. Даже тогда, когда Павла и Варнаву уже выгнали из города, там остались люди, которые распространяют слово, распространяют, причем и иудеи, и язычники, которые стали инструментом Божьим. Итак, миссия, во-первых, миссия – это распространение Божьей вести, не человеком придуманной. Во-вторых, миссия – это Божье дело, потому что оно делается в реальности допускаемых Богом условий. Нам нужно это очень ясно понимать. Есть третий очень важный фактор, который мы видим здесь – Божьи люди. Оказывается, миссия – это не христианизация населения Земли. Это не попытка добиться так, чтобы все, которые здесь присутствуют, покаялись. Миссия имеет очень ясную цель, ясно определенную Богом цель. В каждом месте у Бога есть приготовленные им к спасению люди. Эта истина, конечно, может показаться некоторым людям почти что богохульной. Некоторые люди вообще не представляют себе, каким образом это может вместиться. Но это то, что мы читаем в Священном Писании. Посмотрите, что здесь сказано. Еще раз 48 стих. «Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне, и уверовали все, которые были предоставлены к вечной жизни, не больше и не меньше». Когда Иисус посылал учеников в мир, Он повелевал им, Он ставил перед ними одну задачу, Он повелевал им быть Его свидетелями. Он не сказал вербовщиками, Он не сказал распространителями какой-то, присоединителями кого-то. Абсолютно нет. Он поставил ясную цель. Вы будете Мне свидетелями. Все остальное сделает Он. Он будет использовать наше служение для достижения Его целей, так, как Он посчитает нужным. И вы знаете, друзья, вот те люди, которых Он спасет, будут спасены. Те люди, которых мы спасем, это будет просто обман и для них, и для нас, и, может быть, для людей, которые вокруг. Помните, Христос говорил, многие придут потом и скажут, «Господи, Господи, мы же были вот такими хорошими верующими». А я, говорит, скажу, отойдите от меня, я никогда не знал вас даже. Это все вот эти люди, которые спасены людьми, которые спасены программами. Если мы посмотрим на то, что происходит здесь, мы видим о том, что истина, которая представлена здесь, говорит нам о том, что Бог контролирует результат миссии. Миссия – это Божья весть. Она делается на Божьих условиях, и она имеет Божьи результаты. Как я уже сказал, истину о Божьем избрании и к спасению многие люди не принимают с ней, не соглашаются с ней, спорят, пытаются представить ее в карикатурном свете. И действительно, это одна из сложных истин Писания. Я вам скажу даже больше, ее абсолютно невозможно понять в рамках гуманистической системы ценностей, которой живет мир. И которая, кстати, очень сильно уже проникла, пропитала собой христианские умы, христианские церкви. Но Писание ясно говорит, не мы спасаем людей. Это очень ясно, истина. Спасает людей Бог, и делает это Он на основании своих неизвестных нам принципов. Он нам не открыл эти принципы. Мы точно знаем, что это делает Бог. Несколько текстов, которые помогают нам убедиться в этом. Смотрите, Иисус Христос говорит, Иоанна 17 глава, 6 стих, «Я открыл имя Твое людям, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне». То есть, заметьте, Иисус открывает имя Божие людям, которые еще не верующие, от мира. Но они были Твои, Он говорит, уже в мире. То есть у Бога есть какое-то отношение к этим людям еще до того, как они обратились. И теперь смотрите, ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. То есть Иисус говорит, я только выполняю Твою программу. Я им открываю Слово, они его воспринимают, они верят, они процесс проходят этот. Я часть Твоей программы. Или вот слова апостола Павла, Ефесянам 1 глава 4 стих. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Почему это важно? Почему Лука был вдохновлен Святым Духом написать именно эти слова? Если мы посмотрим еще раз, вернемся к 48 стиху 13 главы. Посмотрите, он говорит, «И уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни». На это есть причина. Дело в том, что понимание этой истины радикально влияет на характер миссионерского служения. Радикально. Миссия – это не человеческий проект. От начала и до конца это Божье дело. Быть миссионером означает стать соучастником того, что делает Бог. Другие варианты миссии просто невозможны. В противном случае миссия становится человеческим предприятием, которое движимо людьми и определяемо человеческими возможностями. Сколько есть у людей возможностей. Когда же мы признаем, что миссия – это дело Божие, тогда у нас нет другого варианта, как полностью положиться на Бога, и на его результат в этом служении. Такой подход, он имеет два эффекта. Первый, он глубоко смиряет. Он сразу же превращает миссионера из эдакого специалиста, который сейчас вот здесь сделает, и люди обратятся, в смиренного слугу Божьего, который зависит от Божьей милости. Помните, апостол говорит, «Но сокровище сие носим в глиняных сосудах». Он ясно понимает свою ограниченность. Он ясно понимает, что все, что у него есть, все, что он может сделать, он может предоставить себя Богу. И Бог в своей милости может его использовать для своей цели. Это первое, что... То есть такой подход глубоко смиряет каждого, кто его принимает. С другой стороны, такой подход несет глубокий мир в сердце человека. Такой подход избавляет миссионеров от необходимости прибегать к каким-то уловкам, к каким-то трюкам, как бы все-таки завлечь, а как бы все-таки вот сделать так, чтобы вот все-таки заставить человека. Один человек даже говорил, оставьте меня с любым неверующим на 15 минут, и он выйдет из этой комнаты верующим. Слишком самонадеянно. Почему? Потому что речь идет о очень глубоких процессах, которые доступны только Богу. Итак, миссия – Божие дело. Во-первых, это Божья весть, не человеками изобретенная. Это весть Божьих масштабов. Во-вторых, это Божьи условия, Бог определяет условия, в которых миссия движима. В-третьих, это Божьи люди. Это люди, которых ищет Бог, посылая своих миссионеров. Он посылает миссионеров по всему лицу земли для того, чтобы найти этих людей, для того, чтобы донести им эту весть о спасении. Третье – это Божье время. У Бога есть свое время, определенное время для разных процессов. Очень интересно, мы видим здесь вот эта история развивается. Посмотрите еще раз 48 стиха. «Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне, и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни. И Слово Господне распространялось по всей стране. Но иудеи, подстрекнув набожных и почетных женщин и первых в городе людей, воздвигли гонения на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов, они же, отрясши от них прах, на них прах от ног своих, пошли в Иконию». Вот у Бога есть свое время для этого. Есть время, когда открывается дверь, и эта проповедь звучит так, что по всей стране слово распространяется. Есть время, когда Бог закрывает дверь. И как я уже сказал, речь идет вот о чем, что Павел и Варнава ушли, но эти люди остались, которые обратились к Богу. Эти люди продолжают там распространять Евангелие. То есть у Бога есть свое время и своя форма. В этом уникальность Божьего плана. Когда-то в Советском Союзе проповедь Евангелия была совершенно запрещена. Но были люди, такие как Ярл Николаевич Пести или Петр Дейнеко. Они дерзнули проповедовать Евангелие по радио. Они долгое время вообще не знали, слушает ли их кто-то там или нет. Они вкладывали огромные деньги, чтобы построить ей большие ретрансляторы. Они день и ночь записывали проповеди для того, чтобы через это радио звучало. Но очень интересное дело, что, посмотрите, никакие другие каналы не работали, а радио на коротких волнах, помните, 31-я волна, те, кто еще жил в то время и помнит то, что было тогда, радио достигало самых отдаленных уголков. То есть Бог иногда закрывает время для одной формы и открывает для другой. Как мы видим это в самых разных ситуациях и в самых разных местах. Мы только что вернулись из поездки по Украине и Германии. Мы видели, какие разные условия в этих двух странах. Совершенно разный климат, разные условия. Но и в одной стране, и в другой стране есть люди, которые посвящают себя тому, чтобы верно достигать людей Евангелием настолько, насколько это возможно в тех условиях. У Бога есть свое время. Если мы посмотрим на то, что Бог делает через апостола Павла здесь, и когда мы проследим дальнейший путь его, мы будем изучать, исследовать их служение, мы увидим, что у Бога есть отведенные периоды, отведенные, знаете, точки, в которые сходится очень много. Если мы посмотрим в историю, то есть период пробуждения. Ну, например, мы посмотрим на то, что было в 90-е годы в Советском Союзе. Время, когда огромные толпы людей имели громаднейший интерес к тому, чтобы слушать Евангелие. Когда мы выходили на улицы, ты поставишь столик с Евангелием, и вокруг тебя толпа людей собирается, и они будут наперебой задавать тебе вопросы. Мы как-то разослали людям открытки, тогда еще были, разослали открытки, пригласили их на читательскую конференцию. Вот представьте себе, ну кто сегодня придет на читательскую конференцию для того, чтобы о Библии поговорить? Было время такое. Было время, и люди собрались, и из тех, кто собрались, оказались те, кто готов был заниматься постоянно, регулярно. Каждую неделю приходили для того, чтобы изучать Библию. Но потом наступает другое время, время, в котором интерес намного меньше. Но это не говорит о том, что у Бога нет там людей. Помните, я показывал в воскресенье фотографию девушки, которая где-то в Воронежской области. Каким-то образом кто-то ей подсказал, она вышла на веб-сайт, она услышала проповедь Евангелия, и она пришла к Богу. И не только в Воронежской области, и в разных других местах по всему миру. То есть есть разное время, но всегда есть одна и та же, один и тот же двигатель. Это двигатель, который в сердце человека, понимающего, что миссия – это Божье дело, который живет тем, чтобы стать частью этого Божьего дела. И последнее. Миссия, она не только связана с Божьей вестью, с тем, что у Бога есть весть. Она не только учитывает Божьи условия, Бог создает условия для этого. Не только Божьи люди. Миссия, в принципе, это достичь Божьих людей. Достичь тех людей, которые приготовлены Богом для того, чтобы они приняли. Бог по-разному их готовит. И мы не знаем, как и почему одни вот здесь же слушают, одни принимают, другие нет. Я вам рассказывал за человека в Белой Церкви, который подошел к нам. И вот мы не знаем, каким образом, почему вот человек, который живет, не имеет никаких христианских корней, каким-то образом открывает на YouTube проповедь, и почему-то он начинает ее слушать, их слушать регулярно, и в течение 5 лет слушает. И когда я с ним разговаривал, у меня возникло ощущение, что он знает то, о чем я проповедовал, немножко лучше меня. Во всяком случае, он помнит многие. А вот в той проповеди помните? У меня уже после той проповеди было 48 проповедей, и мне нужно конспект открыть, чтобы вспомнить. Во всяком случае, во много лучше многих-многих людей из нашей церкви. Вот почему так происходит, что вот один человек где-то совершенно не связанный с церковью, где-то вот каким-то образом Бог его касается и начинает вести свою работу. И последнее, Божья цель. Мы это видим очень ясно, то, что представлено здесь. У Бога есть своя цель, к чему Он ведет. Эта цель очень ясно показана здесь. И я вам покажу сейчас, что она является не только частным случаем, который произошел здесь, а это действительно установленная Богом общая, генеральная цель. Послушайте 48 стих еще раз и 52. Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне. И уверовали все, которые были предоставлены к вечной жизни, и Слово Господне распространялось по всей стране. На Иудеи, подстрекнув набожных и почетных женщин, и первые в городе людей, воздвигли гонения на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов. Они же, отрясши на них прах от ног своих, пошли в Иконию. А ученики исполнялись радости и Духа Святого. Евангелие, слово «Евангелие» можно перевести еще как «радостная весть». Это означает, что весть о спасении через Иисуса Христа дает человеку неземную Божью радость. В этом смысл Евангелия. Смысл Евангелия – не просто решить проблему того, что будет вечность, чтобы там вечно в аду не гореть. Это важно, чрезвычайно важно. Но Евангелие, оно начинает действовать уже здесь. И почему ученики проповедуют Евангелие, почему апостолы свою жизнь посвящают этому? Потому что они ясно понимают, они хотят принести людям, которые их окружают, они хотят принести радость. Настоящую, глубокую радость. Об этом много говорится. Иисус, например, убеждает своих учеников жить Его Словом, и Он при этом говорит следующее. Иоанна 15, глава 10 стих, Он говорит, «Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. Это сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет». И тогда радость ваша будет совершенна. Одна из колоссальных проблем современного христианского мира заключается в том, что, получив уверенность в том, что Иисус освободил нас от вечного наказания в аду, христиане продолжают искать радость у тех же корыт, у которых их ищут неверующие, неспасенные, не знающие о Христе. В этом наша беда. Этим дьявол обманул нас еще в самом начале, когда он искусил Еву только. Он продолжает обманывать сегодня многих-многих христиан, потому что сегодня мало кто знает, что такое радость от Святого Духа. Сегодня уже упоминались плод Духа – любовь, радость, мир. Это не радость от просмотра сериала. Это не радость от того, что в видеоигру поиграл. Это другая радость. Это радость, которая приходит от личных отношений со Христом. Это радость, которая приносится Духом Святым в сердце человека. И именно эта радость является целью миссии. И Иисус говорит: «Это сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и тогда радость ваша будет совершенна». Христос не зря это говорит, потому что Он знает, что каждый из нас ищет удовлетворенности в чем-то. И как я уже сказал, кто-то в телесериалах, кто-то в видеоиграх, кто-то во взаимоотношениях, кто-то еще в чем-то, в новой какой-то штучке, которую хочет купить. Но Иисус ясно говорит, Он говорит: я вообще все то, что я здесь делаю, чтобы радость моя была в вас. И вот тогда радость ваша будет совершенной. 1 Иоанна, мы читаем 1 глава, 3 и 4 стихи, апостол Иоанн говорит об этом же самом. И каждый день, вернее, и о том, что видели, мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенной. То есть Иоанн проповедует, он говорит, мы рассказываем о том, что мы видели у Христа, что Он сделал с нами. Мы это делаем с одной целью, чтобы радость ваша была совершенна, чтобы у вас был источник радости, который пришел от Христа, не откуда-то из других инструментов, из других источников. Именно это происходило в Первой Церкви в Иерусалиме. Посмотрите, Деяния, 2 глава, 46 стих. «И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Заметьте, речь опять идет о вот этом веселье, о радости, которую христианин получает от Бога, и она делает его абсолютно независящим от каких-либо инструментов, от каких-то условий, обстоятельств, людей, которые вокруг него. Как мы видим, это становится визитной карточкой любой группы людей, принявших Евангелие Иисуса Христа. Вот почему первые верующие шли на костер, улыбаясь. Вот почему они пели на аренах цирков. Вот почему Павел и Сила в Филиппах их заковали в колоду, поместили во внутреннюю тюрьму. Что они там делают? Молясь, воспевают Богу. То есть это главная цель миссии. Главная цель миссии – привести человека к тому, чтобы человек по-настоящему научился радоваться радостью Иисуса Христа. Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне. Мы не можем решить экономических проблем всего мира. Мы не можем решить даже проблем устройства церквей. Но мы можем рассказать Божию весть, которая может сделать людей по-настоящему радостными в Иисусе Христе. «Они же, отрясши прах от ног своих, пошли в Иконию». А ученики, которые там остались, которые вот только услышали об Иисусе Христе, исполнялись радости и Духа Святого. Итак, миссия – это Божье дело. Бог определяет ее весть, Бог определяет ее условия, Бог определяет ее людей, Бог определяет ее время, Бог определяет ее цели. Перед тем, как мы помолимся, я хотел бы задать всем нам один вопрос. Стали ли вы ее частью? Это нужно ясно осознать. У Бога есть программа, Он делает ее. Это речь не идет о том, что вот сейчас церковь участвует в миссионерском служении, и Бог начал. Ну давай, вот церковь в Батлграунде там начала миссию, давайте, давайте, хорошо, поделаем вместе с вами. Нет, у Бога есть этот план, Он его делает. И каждый человек может или быть соучастником этого плана, или же стоять в стороне. Некоторые могут делать параллельно свои какие-то программы, что часто случается. Но сегодня нам нужно понять, когда мы исследуем вот эти тексты, нам нужно понять, что у Бога есть весть. И Бог определил условия, в которых эта весть распространяется. И задача этого распространения – достичь людей, приготовленных Богом. И у Бога есть свое время для разных процессов. Иногда будет сотни каяться, иногда будет время такое, что очень много нужно проповедовать, чтобы одна душа пришла к Богу. У Бога есть свое время. И у Бога есть его цель. Эта цель – сделать людей счастливыми в Иисусе Христе.